Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о великом русском реформаторе Михаиле Спиранском и собеседник «Радио Спутник», заведующий кафедрой истории России 19-20 веков исторического факультета МГУ, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Мироненко. Сергей Владимирович, какой момент хотелось бы отметить? Вот мы уже поговорили немного о реформе по разделению органов власти, но ведь Спиранский предлагал наделить избирательными правами все личное свободное население и организовывать выборы, и даже крестьяне в какой-то части должны были там участвовать. И сейчас можно встретить определение или, я уж не знаю, эпитеты Спиранского в литературе как демократичный, либеральный. А кто-то пишет наоборот, не такой уж и демократичный. Там же крепостные-то оставались без какого-либо права голоса и так далее. Так что собой должны были представлять выборы по Спиранскому? Как он их видел?
Ну, давайте начнем с того, что Спиранский, конечно, был, как еще раз повторю, безусловным сторонником освобождения крестьян. Однако, прежде чем освобождать крестьян, он считал необходимым, как я уже говорил, сделать эту политическую реформу. Еще одно замечание. В России, по большому счету, крепостные крестьяне делились на помещичьих, да, государственных, то есть принадлежащих казне. Но вот эти вот государственные крестьяне, хотя в советское время говорилось, что они такие же крепостные, и что академик Николай Михайлович Дружинин, автор известного исследования истории государственных крестьян, ввел даже специальный термин, посвященный, вот надо же было как-то объяснить, они не лично зависят от помещика, эти государственные крестьяне, они зависят от государства. Термин «государственный феодализм», да? Но формально, по закону, эти крестьяне государственные были свободны. Они могли покинуть место своего проживания, да? Это очень важно понимать, и для Спиранского в его, так сказать, системе эти крестьяне были свободными, и они получали право голоса. Да? Все свободные состояния получали право голоса, то есть право так или иначе участвовать в системе управления страной. Ну, конечно, эта система была консервативна, конечно, там был имущественный ценз и так далее, но это все предстояло еще уточнить, развить. Спиранский считал, что надо начинать с самого начала, с головы, да, и именно этому посвящен вот это вот учреждение Государственного совета, создание первой ступени Конституции – это Государственного совета, наделенного законосовещательными органами, и далее, и далее, и далее. Это еще предстоял довольно долгий и сложный путь выработки конкретных институтов и реформ, которые бы повели Россию по пути, который считал Спиранский наиболее необходимым для для России. Тут надо сказать, что, конечно, Спиранского поддерживали декабристы. И недаром было специальное следствие после того, как восстание окончилось неудачей, в котором пытались найти следы участия высших государственных сановников в этом восстании. Это следствие ни к чему не привело, потому что действительно ни Сверанский, ни другие лица, которых называли в числе кандидатов во временное революционное правительство, которое планировали декабристы создать в случае успешного течения дел, там, адмирал Мордвинов можно назвать, конечно, они в этом не участвовали. И слова Николая Первого о том, что неправедно обвиняли Сперанского, показывают, что Сперанскому удалось оправдаться. Ну, собственно говоря, в чем было оправдываться? Он не участвовал в этих планах декабристов. Но, тем не менее, и Сперанский, и декабристы думали примерно об одном и том же. Об этом, кстати, думал и император. Другое дело, что для Александра I еще со времен его державной бабушки Екатерины II, которая тоже, кстати, думала о решении крестьянского вопроса, по крайней мере, собирала специальные уложенную комиссию для того, чтобы выработать новый свод законов. Об этом отдельный разговор, но я хотел сказать о том, что не все сразу должно было быть реализовано. Все предполагалось реализовывать постепенно, но история судила иначе.
Подошли, наконец, мы к своду законов Российской империи, 15-томнику. 16-ти, но это впоследствии. 16-й уже не Сперанский написал. Его же добавили там чуть ли не при Александре III.
Нет, ошибаюсь. 16 томов, да? Свод законов, да. Угу. Но неважно, это не суть. Да, 15-16.
Да, ну, в общем, это очень огромный труд, и, по сути, он же действовал, вот этот свод, до революции, до 17-го года?
Изменяясь, редактируясь, да, конечно, это именно... Значит, надо пояснить, в чем дело. Значит, вот уложенную комиссию Екатерины, я уже упомянул, которая в первой половине 70-х годов 18 века действовала. Но из-за русско-турецкой войны она, действие этой уложенной комиссии, которая должна была выработать новое, как бы свод законов, да, для Российской империи. Комиссия в результате русско-турецкой войны, действия ее были прекращены, она больше Екатериной не созывалась. До начала XIX века, до 1836 года, что был за свод законов в Российской империи? Это было судебное уложение, соборное уложение 1649 года. Представляете, да? Страна жила по законам 200-летней практически давности. И понятно, что идея того, что надо какой-то современный свод законов, или, как иначе можно было бы его назвать, как угодно, но это была жизненная необходимость, и Николай I это очень хорошо понял. Но для того, чтобы подготовить свод законов, сначала надо было подготовить полное собрание законов. И вот параллельно с подготовкой свода законов, да, Сперанский трудился над, ну не только он один, конечно, а значительное количество чиновников трудилось над собранием всех законов, которые когда бы то ни было были изданы. При этом надо сказать, что вот это полное собрание законов, которое, в конце концов, было очень многотомным, было первое собрание законов, которое готовил Сперанский, потом было второе полное, третье полное собрание законов, они подходили к понятию закона не так, как мы, а в соответствии с традициями, своего времени, и свод законов вошли такие акты, которые мы сегодня, например, законами считать просто не можем. Какие-то мелкие указы, распоряжения императора. Но, тем не менее, такое было сделано. Основа для свода действующих законов, вот из этих всех законов, да, выбрали действующие, разделили их вот по томам. Эти тома, значит, были по разделам судопроизводства, и, наконец, 1836 года Россия получила свод действующих законов, что, безусловно, было огромным шагом вперед. И в этом тоже великая заслуга Михаила Михайловича Сперанского.
Сергей Владимирович, буквально 20 секунд остается. Давайте-ка короткий вопрос. Опередил время Сперанский? Или жил в своем?
Ну, поскольку его грандиозный план государственных преобразований не был реализован, то, безусловно, он опередил это время, как опередили его декабристы, как опередил его и Александр II, который думал об освобождении крестьян и значит, каком-то ограничении неограниченного самодержавия.
Да, Сергей Владимирович, спасибо большое вам. Сергей Мироненко, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой истории России 19-20 веков исторического факультета МГУ, был с нами на связи.
Рудита.